Здравствуйте, меня зовут Екатерина Алексеевна Савина. Я специалист по психологическому консультированию алкоголиков, наркоманов и их семей. Я хотела сегодня побеседовать с вами о том, что такое наркомания и алкоголизм. Но я сразу хочу предупредить наших слушателей, что хотя, казалось бы, эта тема касается отнюдь не каждой семьи, если хорошенько приглядеться, некоторые признаки этих заболеваний вы увидите, может быть, не в вашей семье, но в семьях ваших соседей, ваших родственников. И очень важно будет, если вы будете понимать, что на самом деле происходит, и будете помогать этим людям выздоравливать, потому что, без сомнения, выздоровление наркомана и алкоголика возможно. И вот я сегодня хочу вам рассказать о том, как современная наука понимает зависимость от наркотиков или от алкоголя. По-другому это называется химическая зависимость, то есть зависимость от вещества. Алкоголики и наркоманы таким образом зависят от вещества, которое они употребляют. Вот об этой зависимости от веществ, изменяющих состояние сознания, сегодня и разговор. Но прежде всего нужно сказать одну очень важную вещь. Несмотря на общепринятую точку зрения, что алкоголика нужно уговаривать не пить, наркомана нужно сажать в тюрьму, чтобы он не употреблял наркотики и понял, как это плохо. Несмотря на все воспитательные меры против алкоголиков и наркоманов, мы должны помнить о том, что это в первую очередь болезнь. Еще в 1956 году, 45 лет тому назад, Всемирная организация здравоохранения приняла определение алкоголизма как болезни. Алкогольная болезнь была сформулирована еще в то время. А поскольку Россия входит в ВОЗ, то мы должны следовать общепринятому определению этой зависимости как болезни. Давайте поговорим о том, что такое эта зависимость, как ее определить. Алкоголизм и наркомания – это похожие вещи, хотя внешне есть некоторые различия, но похожи они в том, что у человека формируется зависимость от вещества. Поэтому я буду употреблять оба эти термина, они равнозначны в нашей ситуации. Итак, алкоголизм и наркомания – это хроническая болезнь. Хроническая – значит, она развивается долго, и это происходит в течение лет. И, как правило, в течение этого длительного периода времени зависимость становится все более и более тяжелой. То есть это не просто хроническое заболевание, но и прогрессирующее. Стоит тут же оговориться, что если алкоголик не пьет какое-то время, например, вот он тяжело пил в течение, там, положим, 10 лет, а потом в течение 3 лет не пил. Что стало с его зависимостью? Она стала легче? Она стала не такой страшной, как была, когда он прекращал пить? Нет, она стала еще хуже за то время, пока он не пьет, потому что болезнь прогрессирует, несмотря на то, находится ли человек в активном употреблении или нет. Но сейчас этого не видно, слава богу, потому что он не употребляет. Стоит ему начать пить, и он с ужасом для себя обнаружит, что его состояние не стало лучше за эти 3 года, не стало ему легче пить за эти 3 года, а ему стало гораздо тяжелее это делать. Болезнь, алкоголизм и наркомания развивается прогрессивно, независимо от того, употребляет человек вещество или нет. Отсюда простой вывод. Если алкоголик или наркоман перестал употреблять, слава богу, перестал употреблять алкоголь или наркотики, ему ни в коем случае нельзя начинать вновь, после любого периода трезвости, потому что за это время болезнь развилась так сильно, что начало употребления может привести его к скорой гибели. Как правило, эта болезнь неизлечима, и вот здесь тоже нужно оговориться. Неизлечимость означает не то, что наркоман или алкоголик обязаны умереть от этой болезни гораздо раньше своих лет и вот в тех муках, в которых это бывает. А это означает то, что никогда алкоголик не сможет пить потихонечку, как все, контролируя употребление. Никогда наркоман не сможет вернуться к своему начальному состоянию употребления, когда жизнь его радовала, а плохие последствия употребления наркотиков еще не начали сказываться. Вот этот счастливый, радостный период начала употребления не вернется никогда. Каждый раз, когда алкоголик или наркоман будет начинать вновь употреблять алкоголь или наркотики, он не будет иметь контроля над употреблением, и произойдет все, что угодно. Может быть, ничего не случится, а может быть, случатся любые печальные последствия. Эта болезнь характеризуется навязчивым характером употребления, по-другому это называют словом тяга. Это означает, что часто бывают состояния человека, когда ему во что бы то ни стало, прямо сейчас нужно употребить вещество, и это для него самое главное. Это у него главное желание, главная мысль, которую он во что бы то ни стало прямо сейчас должен осуществить. Это свойство болезни, это не свойство характера человека, не его пожелание, это то, что ему также необходимо, как необходимы другие физиологические потребности, потребность дышать, потребность есть, потребность в других физиологических отправлениях. Это совершенно необходимая вещь для него. И воспринимается им это именно так. В этом состоянии, в состоянии тяги, человек может совершать любые, сколь угодно ужасные поступки для того, чтобы добраться до вещества. Именно поэтому так и не любят и боятся алкоголиков и наркоманов, потому что в состоянии тяги они опасны. Правда, это так и есть, но тяга проходит. Она идет волной, и через какое-то время, если человек не употребил, она пройдет, и вновь он будет таким же любящим, ласковым, надежным, добрым и каким угодно трезвым человеком. Но состояние тяги будет вновь и вновь возвращаться. Сразу я скажу, что когда человек выздоравливает, одна из главных целей выздоровления, одна из главных стратегий выздоровления – это необходимость научиться овладевать своей тягой, необходимость работать с ней так, чтобы она переставала определять всю жизнь человека. Нужно научиться что-то делать с тягой так, чтобы человек мог не употребить и прожить это время. И тогда он сможет вновь вернуться к нормальной, спокойной, трезвой жизни. Еще один признак болезни – это то, что употребление алкоголя или наркотиков происходит, несмотря на очевидные негативные последствия употребления. Это означает, что алкоголик испытывает похмелье, ему очень плохо на утро, он может очень жалеть о пропитых деньгах, его беспокоят отношения в семье, он теряет которую работу уже подряд. Очевидны негативные последствия, и эти последствия так же хорошо осознаются самим алкоголиком, как и его семьей. Вопреки общепринятой точке зрения, что алкоголика надо воспитывать, объясняя ему, как плохо то, что он пьет, вопреки этой точке зрения, я должна сказать, что алкоголик отлично знает, что все очень плохо. И именно потому, что он не видит впереди никакой перспективы, он старается как-то это плохое для себя затушевать. Этот механизм называется отрицанием. Он пытается не видеть плохого, но на самом-то деле он его видит все равно. Он пытается как-то сгладить для себя ужас будущего, именно потому что он видит этот ужас. Вот несмотря на то, что есть очевидные плохие последствия употребления, человек все равно употребляет вещество. Более того, он лечится, эти последствия лечатся тем же самым веществом. Это парадоксально, и это очень странно. Если человек отравился, не знаю, там какими-нибудь несвежими продуктами, несвежим творогом, например, то он после этого какое-то время вообще к творогу не подойдет близко, и тем более не будет есть вот тот самый несвежий творог, если ему было так плохо после этого. А вот алкоголик или наркоман, несмотря на то, что ему было так плохо, именно алкоголь или наркотики употребляет в качестве лекарств. Это парадоксально, это странно. Но это свойство болезни. Посмотрите, пожалуйста, ведь я перечисляю признаки заболевания. Употребление наркотиков или алкоголя может быть периодическим или постоянным. Периодическое употребление – это запои или системное употребление у наркоманов. Может быть и постоянным, когда человек употребляет по чуть-чуть каждый день, длительные периоды времени, годы. Просто это два способа употреблять. От этого человек не становится больше или меньше алкоголиком. Некоторые алкоголики говорят, ну подумаешь, у меня запой раз в году, а все остальное время я живу как здоровый человек, я не алкоголик. Нет, именно потому, что запой раз в году, этот человек алкоголик. Вот у него такой способ осуществлять свою зависимость. Про эту болезнь известно, к сожалению, что если ее не остановить, она приведет к преждевременной смерти больного. Алкоголики умирают на 10-15 лет раньше среднестатистического срока, причем умирают тяжело. Смерть алкоголика почти всегда связана с тем, что он алкоголик. Не обязательно они умирают в белой горячке, не обязательно это цирроз печени, но это много других последствий, не так прямо очевидно связанных с употреблением, но тем не менее связанных с ним. Например, от сердечно-сосудистой недостаточности, а она, в свою очередь, возникает, фактор риска – это как раз алкоголь. От каких-то несчастных случаев, пьяный за рулем разбился, пьяный попал под машину, драки пьяные и так далее, и так далее. Множество ситуаций, которые оказываются фатальными для алкоголика, связаны с тем, что он употреблял алкоголь. То же самое касается наркомана. Наркоманы умирают вовсе не обязательно от передозировок. Это может быть связано и с гепатитом, и с ВИЧ-инфекцией, и с тем, что они попадают в тюрьму и заболевают там туберкулезом, и с многими-многими другими последствиями. Но я уже не говорю о криминальных последствиях. Если эту болезнь не остановить, она приводит к преждевременной смерти больного. Для наркомана это очень короткий период времени. Это трагично, что для молодежи, которая в первую очередь и подвержена этому заболеванию, а опыта жизненного еще очень мало, для молодежи этот период времени составляет, ну скажем, для опиатного наркомана порядка 70 лет. За это время ему надо успеть понять, что происходит, успеть предпринять шаги, необходимые для выздоровления, осуществить их. И отнюдь не все люди успевают. Не говоря уже о том, что эти цифры, конечно, статистические, а это значит, что есть люди, которые умирают через полгода после начала употребления, есть люди, которые живут подольше, чем 10 лет. Ну вот, тем не менее, статистика такова. Для опиатных наркоманов это 7-10 лет. А опиаты – это у нас что? Тот самый героин, про который так много сейчас говорят, который вот еще год назад являлся главным наркотиком среди всех наркотиков, которые употребляют в России. Оказывается, эта болезнь развивается по определенным стадиям. Начинается она с того, и это даже еще не болезнь, а только как бы предварительная стадия, как теперь говорят продромальная, предварительная стадия, как будто зарницы на горизонте сверкают, но еще грозы нет. Это когда человек начинает употреблять наркотики или алкоголь, еще не испытывая никаких тяжелых последствий, но это становится для него важной частью жизни. Человек, употребляющий алкоголь, тогда использует его для того, чтобы отдохнуть, и делает это достаточно регулярно. Или для того, чтобы успокоиться после тяжелого рабочего дня. Или для того, чтобы порадоваться вместе со своими друзьями. Оказывается, что, кстати, вот вся алкогольная реклама, вся реклама пива, которая идет по телевизору сейчас, она связана с этой стадией. Оказывается, что для того, чтобы жить хорошо, требуется алкоголь. Для того, чтобы жить хорошо, требуется наркотик. Употребление еще не приводит к печальным последствиям, но, во всяком случае, оно становится важной частью жизни. И это похоже на то, как, вот вспомните, как люди катаются на лыжах. Вот человек идет по равнине, он получает удовольствие от того, что он идет на лыжах, он совершает определенные действия, он идет, ему нравится морозный воздух, все хорошо, он пошел специально на лыжи для того, чтобы получить удовольствие. Но он в любой момент может остановиться, он может снять лыжи и пойти пешком. Он может управлять, полностью управлять своей жизнью. Первая стадия зависимости начинается с того, что человек начинает употреблять алкоголь или наркотики чуть больше, чем он собирался это делать. Обстоятельства якобы складываются так, что он употребляет чуть больше или чуть дольше, чем он собирался. Почему-то вместо того, чтобы выпить немножко с друзьями, человек остался до ночи и пил очень много, и наутро ему было плохо. Нет, он еще не похмеляется. Нет, он пришел на работу и нормально работал, хотя, может быть, хуже, чем обычно. Как-то он пережил это более-менее благополучно. Но вот оказалось, что он это сделал в большей степени, он употребил в большей степени, чем он собирался. И это случается с завидной регулярностью. Наркоман идет в институт, собирается прийти на семинар, но вдруг встречает своего приятеля, и вдруг неведомая сила уводит его с этим приятелем вместе употреблять наркотик, он пропускает важный для себя семинар. Он собирался идти на него, ему зачет скоро сдавать, но вот почему-то так получилось, он говорит. Это, если вспомнить нашу аналогию с лыжником, похоже на то, как человек начинает немножко уйти под уклон. И те же самые усилия, которые помогали ему идти по равнине, они теперь приводят к большим продвижению вперед. Он как бы немножко проскальзывает вперед, но еще в любой момент он сможет остановиться. Он еще может как бы прихлопнуть лыжи и стоять. И он может повернуть и пойти назад. Это будет чуть с большими усилиями, чем если бы он шел по равнине. Но он может вернуться назад или просто пойти пешком. Он еще управляет процессом. Хотя есть некоторые признаки, такие вызывающие опасения. Это еще не болезнь. Это еще как бы нулевая фаза. Здесь по человеку остановиться. Это еще возможно. Зависимость не сформирована. Биологические механизмы, отвечающие за формирование зависимости, функционирование клеток мозга идет в режиме форсажа, в режиме усиления, но необратимых поломок еще не произошло. Но вот в какой-то момент происходит ужасное событие. Никто не знает, когда это происходит. Ничего особенного вроде бы не произошло. Но вот однажды человек теряет контроль. Происходит это так. Оказывается, что он не просто выпил больше, чем он планировал, а вот начиная с какого-то момента, если он будет вспоминать свою жизнь, оказывается, что не он планирует, когда он выпьет, а за него кто-то планирует, когда он выпьет. Что-то такое происходит в его жизни, и он становится уже не ведущим, а ведомым. Оказывается, что он не собирался совсем в этот день ничего не употреблять, но употребил. И на следующий день он дал себе слово не употреблять, и опять употребил. А потом ему никак нельзя было употреблять, как тому студенту в день экзамена, а он все равно употребил и получил двойку. Его выгнали с экзамена и сообщили в деканаты родителям, и он теперь в полном ужасе от того, что его ждет дальше. Оказывается, что он не управляет процессом. На какое-то время он может не употреблять. Но это не потому, что он решил не употреблять, а потому что просто вот какая-то полоса такая пошла в его жизни, что можно не употреблять. А потом полоса меняется, и он опять вынужден употреблять. Это очень похоже на то, как наш лыжник едет с горы. Он уже едет вниз, все набирая скорость. И еще в самом начале он может как-то лавировать, объезжать какие-то препятствия, при том, что скорость есть. Он может, ему даже нравится это в какой-то момент. Но если он попробует остановиться, он почувствует, что он не может это сделать по своей воле. А если он вдруг упадет, он может упасть. Но поскольку ноги его по-прежнему на лыжне, а уклон велик, стоит ему встать на ноги, его опять понесет вниз. И все, что ему остается, и наркоманы-алкоголики это хорошо знают, это удерживать равновесие, когда он несется вниз, не падать так, чтобы он вновь и вновь не переживал падение. Ему надо удерживать равновесие, терпеть, держаться, лавировать, выживать в этой жизни. Выживание. Вот то, что бывает с наркоманом-алкоголиком, когда болезнь активно развивается. При этом может статься так, что наркоман и алкоголик еще не так уж заметно теряет в жизни. Он, скажем, может сильно испортить отношения в семье, но на его работе это еще не сказалось. И может быть у него, скажем, наоборот, с работой и семьей все в порядке, но вот печень побаливает, ну вот он старается этого не замечать. Он упустил какую-то важную возможность для работы, ну та, которая была у него работа, она его устраивает. Вот какие-то вещи могут быть не так уж видны. И обычно пациенты мои, когда приходят ко мне, они говорят, ну я же не совсем упавший человек, ну посмотрите, у меня есть работа, у меня есть семья, я сплю по ночам, у меня есть какое-то здоровье. Я говорю, понимаете, вот вашей супруге, которая не страдает алкоголизмом, ей не приходится объяснять, что она еще не совсем упавший человек, для нее это естественно, а для вас уже неестественно. Для вашей супруги нормально прийти на вечеринку и пить сок, потому что ей хочется соку. А вы объясняете всем, почему вы не пьете с большим трудом. Почему? Наверное, потому что вам нельзя пить. Почему же вам нельзя пить? Выходит, вы алкоголик? Давайте тогда мы будем смотреть на проблему прямо. У вас есть зависимость, и мы будем с этим иметь дело. И действовать, соответственно. Вот на определенной стадии зависимость развивается так активно, что человек не контролирует употребление, совсем не контролирует. И это похоже на то, как кошка играет с мышью. Сытая кошка приносит мышь на лужайку, она позволяет ей бегать вокруг, но на расстоянии вытянутой лапы. А если мышь убегает слишком далеко, то кошка вытягивает лапу и к себе ее поближе. И опять бегает, пытаясь убежать. Кошка балуется, мышка плачет, но кончится для мышки все это очень плохо. Потому что, когда кошка наиграется, она мышь просто съест. Вот это происходит с алкоголиком и наркоманом. Какое-то время болезнь может баловаться с ними, на какое-то время отпускать их, не употреблять, и будут такие промежутки более-менее благополучного состояния. Но если никаких мер не предпринять, то развивающаяся, вспомните, прогрессивная хроническая болезнь, она дойдет до точки, когда человек систематически начнет терять все, что у него есть в жизни хорошего. Потому что алкоголь или наркотик станет в жизни главным. И все больше и больше будут подминать под себя всю остальную жизнь. Дело не в том, что алкоголик или наркоман не понимает, что есть в жизни другие ценности. Есть семья, есть работа, есть вера, есть там еще у кого что. Но дело в том, что у них есть и ценности, но наркотик и алкоголь важнее. И важнее не потому, что они так решили, а потому, что они уже ведомы. В какой-то момент они попали в ловушку. Вот та мышка, которая играла, бегала там у себя в полях, она и не предполагала, что кошка ее схватит. Какое-то время она находилась в опасной близости от кошки. А потом кошка ее сцапала, и дальше, что будет с мышью, определяет кошка. Вот это происходит с нашим алкоголиком или наркоманом. Быстро развивающийся процесс приводит к тому, что человек теряет почти все, что у него было, и я имею в виду сейчас не только материальную сферу, но он теряет и уважение к себе других людей, семью, и уважение к самому себе. И, наконец, он начинает совершать такие ужасные для себя самого поступки, о которых раньше он и предположить не мог, что он когда-нибудь это сделает. Но это происходит неизбежно до тех пор, пока он не попадет, как говорят, на дно. Это состояние близко к смерти. Это состояние похоже на то, что человек уже и пить не может, и не пить не может, ничего не может. Он почти не может жить. И на какое-то время, вот как мышка замученная, почти дохлая, на какое-то время болезнь оставляет человека. Он начинает потихонечку возрождаться, находить новую работу, может быть, потихонечку будут восстанавливаться отношения в семье, хотя бы частично. И он начинает вновь надеяться на то, что все будет хорошо, как будто то, что с ним было, вот такой страшный сон, ужасная полоса в жизни. И он достигает какого-то благополучия, небольшого, но ощутимого по сравнению с тем дном, на котором он был. Но потом удивительным образом, удивительным для всех вокруг и для себя самого, он начинает делать вещи, которые разрушают то, что у него было. Он с большим трудом искал работу. Он, наконец, ее нашел. И это очень хорошая работа, ничуть не хуже, что была у него раньше. И он до смерти был благодарен тем, кто его устроил на эту работу. И он ходит и старается. И очень беспокоился о том, как бы произвести там хорошее впечатление, чтобы его оставили. И страшно боялся, что кто-нибудь узнает, что он пил. Но вот его, наконец, на работе приняли, и ему доверяют. И вот теперь-то, казалось бы, и не надо пить. Но он приходит однажды к себе на работу, вдребезги пьяный. Говорит жуткие совершенно вещи своему начальнику, который его тут же увольняет. Почему он это сделал? Как странно, казалось бы, он должен был держаться за эту работу, во что бы то ни стал. А именно потому, что он алкоголик. Вот его кошка опять проснулась и опять начала делать с ним то, что она хочет, а не то, что он. Он начинает разрушать отношения в семье. Это связано с употреблением, но не только. Это похоже на то, что в него вселился какая-то другая личность, что такое в нем странное происходит. Иногда говорят о двух субличностях, двух как бы человеках в одном человеке, двух людях в одном человеке. Один из них тот, кого любит семья, настоящий, замечательный человек, совестливый очень, с точными, очень нравственными ценностями, с опытом жизненным. И вдруг как будто подменили, в буквальном смысле слова на вас глядит совершенно другой человек, злой, жестокий, циничный, и который заботится только о себе. Абсолютный эгоист, а ему нужно в этот момент выпить и больше ничего. И люди кругом ужасаются, как же так, ведь мы же знали тебя другим, может быть, ты притворялся, может быть, на самом деле ты всегда был таким плохим. У Стивенсона, того Стивенсона, который написал «Остров сокровищ», есть замечательный рассказ под названием «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Это рассказ о том, как один доктор изобрел лекарство, доктор, которого очень любили в его маленьком городке, он был очень уважаемым человеком, он изобрел лекарство, которое освобождало в человеке какие-то странные внутренние склонности. И вот когда он выпивал это лекарство, он становился совсем другим человеком. И вот весь рассказ, вся интрига рассказа закручена вокруг этого появления странного мистера Хайда, другого человека. И ситуация разрешается тем, что доктор все больше и больше пил это свое лекарство, все больше и больше этот злой, жестокий мистер Хайд брал верх, и кончилось дело тем, что доктор вынужден был убить себя, чтобы мистер Хайд тоже умер. Потому что дьявольская личность, дьявольский образ этого мистера Хайда был невыносим. Это трагичный рассказ, но это рассказ как раз про алкоголика и наркомана. Вещество, вот то самое лекарство, освобождает в человеке страшные, глубинные, греховные склонности. И вещество само по себе нравственно нейтральное. Алкоголь – это всего-навсего простое химическое вещество, вдруг делает человека подвластным греховной бесовской силе, которая выделывает с ним, как кошка с мышью, действительно так все, что хочет. И это несчастье человека, что он попадает в ловушку, как несчастна мышь, которая попала в лапы кошки. Это болезнь, в которой человек сам не виноват. И вот человек ходит по этому печальному кольцу, то он опять падает на дно, то он опять начинает возрождаться, то он опять пьет и падает на дно, и каждый раз то дно все глубже и глубже, и опять он достигает таких глубин падений, до которых он не мог додуматься раньше. И, к сожалению, выход из этих колец был один – безумие и смерть. Иногда люди проскакивали стадию безумия, умирая от этой несчастной болезни. Иногда долго жили в стадии безумия, когда человек не просто живет два дня в белой горячке, а когда годами, десятилетиями иногда, потеряв разум, человек живет на руках у бедной старенькой мамы, потеряв человеческий облик. Где-то гнем глубоко, может быть, теплится человеческая душа, может быть, мама ее каким-то сердечным чутьем и чувствует, но окружающим он не виден как человек, и это очень грустно. По милосердию Божьему, неизвестному нам, непонятному нам, он оставляет в живых такого человека, может быть, для того, чтобы искупить его грех, но вот этой несчастной жизнью. Но во всяком случае, конец ужасен во всех случаях – безумие и смерть. Так происходило почти всегда. Только в 2-3% случаев алкоголизма или наркомании известно, что человек вдруг спонтанно перестает употреблять алкоголь или наркотики и последовательно улучшает свою жизнь для того, чтобы жить трезво и благополучно. 2-3% – это крошечный процент. Это уровень спонтанного выздоровления от любой болезни. Известно спонтанное выздоровление от рака, от туберкулеза, от других тяжелых заболеваний. Вот такое же спонтанное выздоровление известно и для алкоголизма и наркомании. Во все времена люди пытались заниматься тем, чтобы помогать алкоголикам или наркоманам выздоравливать. И церковь взяла на себя огромный труд по противостоянию, потому что церковные люди, православные люди очень хорошо понимали, что на самом деле речь идет о том, что дьявол берет власть над человеком с помощью этого вещества. Вещество как бы создает путь для того, чтобы бесы овладели человеком. И требуется усилие уже не только самого человека, но и внешние усилия, чтобы избавить его от этой страшной одержимости. Церковь предпринимала множество усилий для того, чтобы помочь таким людям. Известное общество трезвости. В позапрошлом веке церковь много занималась тем, чтобы собирать вокруг себя алкоголиков. Наркоманов не знаю, алкоголиков точно знаю. Много было обществ трезвости, которые молились в храмах, просили Господа об исцелении от зависимости, и там был жесткий запрет на употребление алкоголя. В некотором смысле эти общества были полезны, и тогда, конечно, процент выздоровления становился больше, чем вот те 2-3%, о которых я сказала в начале. Но статистики никакой не велось, и можно сейчас говорить о теперешнем опыте, что помогает людям с алкогольной или наркотической зависимостью. Во-первых, я должна с уверенностью сказать, что теперь известно, что другой путь существует. Существует путь выздоровления для алкоголиков и наркоманов. Не все отнюдь наркоманы и алкоголики обречены умереть от этой болезни так ужасно. Существует путь, по которому они могут не употреблять алкоголь и наркотики и не попадать опять вот в эту зависимость от тяги, от бесов, которые мучают человека. Чуть попозже мы поговорим о том, как организуется эта помощь, как помочь такому человеку, куда обратиться. А сейчас я хочу упомянуть несколько важных вещей, которые касаются характера болезни, как эта болезнь овладевает человеком. И вы поймете, насколько это тотальный уровень, насколько целиком человек вязнет в подверженности алкоголю или наркотикам. Ну, во-первых, меняется мозг. Весь организм меняется таким образом, чтобы привыкнуть к употреблению алкоголя и наркотиков и приспособиться таким образом, чтобы все системы организма работали на употребление.